подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соусь. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатуллин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения и политичный переслед, а после про войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатуллин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на ўвазе масавыя затрыманні ортапедаў, траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы?
Ну, сітуацыя актуальная на данный момент такая, што всех задержалі і всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Ці можна казаць пра колькасць затрыманых і пра пасады гэтых людзей, пра клінікі, з якіх яны былі затрыманы?
Да, это клінікі в Республіцы Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием.
Вот. А ці вядома, у якім статусе яны затрыманы, арыштаваны, выставлены вінавачэнне?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От наколькі я зразумела з таго, што я чытала, то збольшага ўсе затрыманыя былі ортапедамі, якія займаліся ці малі дачыненне да пратэзавання сцягна. Це вы кажаце цяпер і пра каленны сустаў. Да. От я у гісторыі Беларусі былі масавыя арышты медыкаў, але яны былі розных дактароў у розных шпіталях. І вот тут бадаю першыню затрыманыя толькі дактары вузкай спецыялізацыі. Вот акрамя асноўнай карупцыйнай версіі, чым гэта можна патлумачыць? Як вы сябе гэта тлумачыце?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено: либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, карупцыйная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет. И пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот, там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да, никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи и ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закона, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Накольки это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, як хутка доктор, який этим не займался, может научиться и якосно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвиду, могли бы вы дать, сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать, сколько теперь за кратами, и вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому Это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колись робили операцию на колене, якраз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але ну, такая информация поступала, что ну, нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншей заходней краины. Ну, вот кто теперь будет робить такие операции наивысшим урадовцам? Я, напевно, думаю, что они вечные. Да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как заробить операцию. Так, основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые отдавали загад об затримании, что ну, им самим может потребиться колести протезование, стягнать и колено?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, ну, понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, а теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, сломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Когда своечасово не провести такую операцию. Больше арха великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про иншее теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. А пошний раз вы давали интервью «Свободе» летосью листопаде. Вы тогда уже працевали у Киеве в приватной клинице. Отбылась война, и где война? Что изменилось в вашем профессийном, в вашем особистом житии про войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, наколькі я разумею, вы цяпер у Польшы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Ўкраіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты непросты путь у Польшы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, что Белорусский фонд медичной солидарности робит шмат працы для допомоги украинцам у войне. Могли бы вы больше подробязно рассказать, как белорусские медики, как фонд спробуют допомогчи теперь у этой драматичной ситуации, как украинцам, так и белорусам, которые там застались. Те шмат докторов засталось в Украине и протягивают лечить людей.
Да, достаточно много белорусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации, поэтому фонд работает, и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими, и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не таким пессимистичным ключе, а насколько максима с оптимизмом некоторым хотя бы? Что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего.
До побачення.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктор палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добрый дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта апошняе апытанне Chatham House, якое ён правёў у Беларусі сярод гарадскога інтэрнатызаванага насельніцтва. Ну, гэта такі. Рыгор, па-першае, калі гэта даследаванне было праведзена?
Мы пачалі гэта рабіць даследаванне 5 сакавіка і скончылі мы збіраць адказы людзей 14 сакавіка. Тобы гэта вось вельмі свежая дата. Так, гэта параўнанне з тым, што мы раней рабілі, калі мы больш чакалі, так больш як бы там рыхтавалі докі, прэзентацыі, то гэты раз мы рабілі настолькі хутка, наколькі гэта магчыма, таму што вельмі важна расказаць пра тое, што думаюць беларусы пра вайну.
Ну так, і гэта вельмі важна, што даследаванне праводзілася пасля пачатку вайны. Вось, і одну лічбу вы ўжо агучылі адразу, не дачакаўшыся вот этой прэзентацыі, гэта што толькі 3% беларусаў выказваюцца за тое, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. Вось у гэтым пытанні, якія былі іншыя опцыі адказаў і колькі яны назбіралі?
Добра. Я на пачатку скажу, чаму мы апублікавалі гэту інфармацыю пра 3% раней, чым планавалі. Гэта звязана тым ліку тое, што ну, все ж таки, гэтыя чуткі ўвесь час ідуць, што беларускія войскі будуць увезены на тэрыторыі Украіны, таму мы хацелі, вельмі важна бачылі, да, сказаць, як мага хутчэй назваць тую лічбу, колькі людзей, у прынцыпе, гэта падтрымлівае. І мы пабачылі тое, што сапраўды гэта вельмі маргінальная меркаванне сярод беларускага грамадства. Калі казаць пра, у прынцыпе, што беларусы думаюць, што варта было прабіць Беларусі пасля пачатку ваенных дзеянняў паміж Расіяй і Украінай. Мы дадалі людзям досыць доўгае пытанне, дакладней кажучы, шмат варыянтаў адказу, і калі сумірваць, у прынцыпе, все варыянты адказу, то мы бачым тое, што за падтрымаць Расію выказваецца трэціна беларускага грамадства, Пры гэтым вось толькі 3% кажуць пра тое, што трэба дапамагчы, так сказаць, войскамі Расіі. У той час, як пра украінскую пазіцыю, так, падтрымаць цю краіну, у нас гэта пятая частка грамадства, 20%, пры тым, што сярод іх ёсць 1%, які кажа, што акурат беларусы павінны ваяваць, Беларусь павінна ваяваць на баку Украіны супраць Расіі. Пры гэтым мы бачым тое, што чвэрць беларускага грамадства выказваецца за нейтралітэт, яны кажуць, што ў прынцыпе беларусы павінны заявіць пра сваю нейтральнасць, вывесці замежныя войскі з тэрыторыі Беларусі і не займаць ніякую, так сказаць, пазіцыю ні ў адзін, ні ў другі бок. Ну і яшчэ чвэрць, о, яшчэ пятая частка беларускага грамадства, яна затрудняецца адвеціць, да, сходзячы з нашага пытання, цяжка адказаць ім, вось вынікае з таго, што мы пабачылі. На тое, што беларусы, канешне, падзелены ў сваіх сімпатыях адносна бакоў гэтага канфлікту, і, канешне, перавага там некага такого больш спрыяльнага стаўлення з боку беларусаў на баку Расіі. Але з другога боку, тое, што мы пабачылі, што вельмі важна, што гэта падтрымка, яна такая, ведаеце, канапная. Тобак, у прынцыпе, беларусы не хочуць, каб беларускія войскі удзельнічалі ў гэтым канфлікце. І гэта падзяляюць людзі розных меркаванняў, там, і стары млад, да, і жанчыны, і мужчыны, і прыхільнікі, і праціўнікі Лукашэнкі. Але, у прынцыпе, гэта тое, што вось супер папулярна ў беларускай грамадстве, гэта тое, што беларускія войскі не павінны ўдзельнічаць у гэтай вайне.
Рыгор, вось, наколькі я разумею, это вельмі істотна адрозніваецца ад расійскага стаўлення. Расійскае стаўленне зафіксавана ўжо некалькімі апытаннямі, як афіцыйнымі, кшталту ФОУ ЦИОМ, гэтак і незалежнымі, кшталту Левада-Цэнтра, і ў іх, дарэчы, адрозненні не вельмі вялікія. І там атрымліваецца, што за вайну там 10-2 траціны і нават больш па розных апытаннях. І ў іх гэтай опцыі, кшталту нам не удзельнічаць, нашай краіне не удзельнічаць, ну, она, і яе проста не існуе. А ў Беларусі яна існуе. І вось як бы вы пракаментавалі вот этот, як бы, разрыв, які, то есть то, што вы сказалі, што ў Беларусі каля траціны, ну, так ці інакш падтрымліваюць Расію в этой вайне, а ў самой Расіі 2 траціны.
Я думаю, что тут вельми важно разуметь, что то питание, которое мы задавали, оно отрознивается от тех питаний, которые задавались россиянам. Так, то бок, им задавались питания, вот, типа, требовательные решения, проведение, так сказать, операции и так далее. То бок, вельми абстрактное, незразумелое питание. Если бы мы не задали у России в ЦОМ, ТИФОМ прямое питание, да, если вы хотите, как российские войска были на территории Украины, я думаю, что, конечно, отказы бы там были так само отрозные, чем те, которые отрывал ФОМ ТИФЦО. И коли мы, а я что, истота тут разуметь, да, навод, коли там, как бы, не отрознились, они бы, конечно, не так бы, они бы не были бы белорусскими, да, не было бы там, что только 3% хотели бы введения войск на территорию Украины. То бок гэта хутчэй была бы большая лічба. І гэта звязана з тым, што ў прынцыпе беларусы яны не да канца лічаць, што гэта, ну, што гэта неабходнае, што гэта вайна ўсё рэальна патрэбна. То бок вось гэтага разумення няма. І што яшчэ больш моцнае разуменне, гэта тое, што разуменне, што беларусам не варта туды залазіць у гэтую вайну і не варта там паміраць. І ў прынцыпе сярод беларусаў таксама ёсць абсалютнае разуменне сацыяльна-эканамічных абслугаў, якія будуць вельмі цяжкія для грамадства. То бок гэта ўсё ёсць. І пры гэтым, калі, ведаеце, вось у Расіі яны будуць самі сябе тлумачыць, што вот мы вялікая нацыя, мы там такога дамагліся, і так далей, мы паказалі сябе. Ну, а што беларусы паказалі? То бок нам то гэта навошта? То бок Беларусь з'яўляецца, ну, у гэтым сэнсе, як бы ў нейкай ступені з'яўляючыся суагрэсарам, да, яна пры гэтым з'яўляецца і, в прынцыпе, ахвярай. Потому что как бы, Беларуси эта война не потребна, и она стала просто закладницей в руках керовництва Беларуси и России, которые выкрестили белорусскую территорию, белорусскую военную инфраструктуру для достижения своих метов. И при этом, ну, а для грамадства эта война абсолютно чужая. Она незразумелая, она в некой ступени, ну, не некая, ну, скажем прямо, она варяцкая, так, для людей звучать, потому что яны глядзяць, і конечно, есть там уплыву, конечно, есть великі пропаганды, там про бандеровцев и так далее, але в принципе у беларусаў уже добрае стаўленне і да Расіі, да Украіны. Да, это близкие там ментально, культурно, исторично народы. И, в принципе, есть вот это разумение, что ну, это как бы не потребно. Тому, коли казать, чем мы отрознимся, да, что это все-таки, ну, это объективно значно меньше наша война, чем хотели бы у России, те управления с Россией.
Григор, теперь про залежности, про корреляции. Вось адказы на гэтае ваше доўгае пытанне, такія варыянты, ад узросту, адукацыі і стаўлення да ўлады.
Я думаю, што тое, што мы пабачылі, гэта, ў прынцыпе, досыць падобныя рэчы, которые мы бачым амаль заўсёды у наших даследаваннях. Калі казаць, напрыклад, пачаць з узросту, мы бачым тое, што пакаленне 18-24 і, ну, вельмі часто не можу адказаць на питання. Тобто, яны сапраўды, ім складано вот, сказаць, ну, што павінна рабіць Беларусь. Ну, пэўна, зважаючы на гэта ўзрост, ну, пэўна, гэта не каесту хуіка, але гэта тое, што мы бачым вельмі часто, да. При гэтым, з другого боку, мы бачым тое, што людзі, которым больш за 55, яны акурат найчастей займаюць выразныя пазіцыі і могуць больш-менш выразна сказаць, за што яны, да? То бок гэта тое, што калі казаць пра тых, хто не можа адказаць на пытанні. Але ж агулам, у прынцыпе, мы бачым тое, што па грамадству гэта па ўзросту, да? Гэта ўсё досыць раўнамерна размеркавана. І калі казаць пра адукацыю, то людзі з вышэйшай адукацыі, то яны часцей, чым у сярэднім па грамадству лічаць, што трэба асудзіць дзеянні Расіі і не ўступаць у канфлікт, альбо лічаць тое, што Беларусі неабходна заняць нейтральную пазіцыю. Да? Тобто гэта калі казаць ўжо пра адукацыю. Калі ж казаць пра стаўленне да ўлады, то прыхільнікі ўлады, канешне, што ў некай ступені лагічна, так яны выступаюць за тое, каб падтрымліваць палітычна Расію без ваеннага ўдзелу. Так? Палова людзей, которые у нас себе идентификуют как прихильники дзеючай улады, брать на это вот гэты вариант. Чвэрць, им тяжко отказать. 10% прихильников улады у нас выступают за нейтралитет. И 7% за удел у войне на боку России. И, в принципе, это отдельные люди, можно сказать, в Беларуси, которые лечат, что Беларуси варто удельничать в этом военном конфликте.
То есть удвоя больше, чем в среднем, амаль.
Да.
Там 3, а тут 7, але ўсяго 7.
Так, чтобы гэта акурат гэта вось яны і ёсць. Да, што гэта акурат людзі, которые прыхільнікі дзеючай улады, яны выступаюць за вось гэты там незначны працэнт, 7% ўсяго прыхільнікаў дзеючай улады выступаюць за удзел беларускіх войскаў у вайне ва Ўкраіне, і гэта адзіныя людзі, якія в прынцыпе выступаюць за гэты удзел.
Рыгор, цяпер пра залежнасць вось гэтых ацэнак ад, так бы мовіць, інфармацыйных перавагаў, ад інфармацыйных густаў рэспандэнтаў. Вось у расійскіх даследаваннях, і ў Левада-цэнтра, і ў праекце «Хацят ли рускія вайны», они вельмі дакладна фіксуюць, што тыя, хто спажываюць дзяржаўныя медыя, ну, ў Беларусі, і беларускія, і расійскія, тыя вельмі часта падтрымліваюць вайну. Тыя, хто спажываюць іншыя крыніцы інфармацыі, незалежны друк, інтэрнэт, сярод тых этот адсотак значна меншы. Вот такая сітуацыя ў Расіі. Наколькі ў Беларусі вызначальная, як бы, адкуль людзі бяруць інфармацыю?
Мы, в принципе, не з'яўляемся інноватарамі, так, в некай ступені мы просто паўтарылі тое, што рабілі іншыя даследчыкі, мы таксама паглядзелі, наколькі крыніцы інфармацыі ўплываюць на тое, як беларусы ўспрымаюць канфлікт ва Ўкраіне. І мы сапраўды пабачылі тое, што беларускае грамадства можна падзяліць на 3, в прынцыпе, групы. Гэта тыя, хто глядзяць расійскія дзяржаўныя і беларускія дзяржаўныя СМІ. Ёсць другая група, гэта расійскія недзяржаўныя СМІ. І є третя група, гэта беларускія недзяржаўныя і украінскія СМІ. Да? І, в принципі, мы бачим то, что те, кто, ось, это первая группа, это российские державные СМИ и белорусские державные СМИ, они, безумовно, они больше, как бы, прихильны до деяния в России, они больше ищут, что Беларусь варто, как бы, подтримливать политично Россию, для них это, ось, сапраўды, такий істотний момент. В той момент, як люди з третьей группы, да, это люди, которые... глядять белорусские незалежные СМИ и украинские СМИ, это аккуратно те люди, которые думают, что Беларусь повинна быть, занимать больше нейтральную позицию, типа, повинна осуджать деяния России. Мы бачим вот такое определенное разделение в белорусском громадстве, и оно абсолютно разное. Так? Мы верим, что мы задаем разных питаний про там, кто думает, кто переможет в войне, какие будут наступства этой войны и так далее. Мы весь час бачим то, что вот эти аудитории, они, ну, они имеют отрозное восприятие этого конфликта. Так? Они по-разному бачат, там, кто переможет, чему это все началось и так далее. Вот это вот так прикладно, да, уступно можно сказать.
А істотное вот отрознение, то, что вы сказали, первая и другая группа, той, кто споживает державные российские и белорусские медиа, и российские недержавные. Істотная разница?
Помеж ними есть разница, и это, в принципе, такая, видать, такая особная группа крыху, так, то бок яны, в принципе, я думаю, что яны разумеют, что Россия тут поступает неправильно, але у них есть некий вот сентимент, да, отношение до России, и как бы им самим складано зразуметь свою позицию. Они разумеют, что это неправильно, але это же в принципе вот там, видите, але, ну, а как они иначе могли поступить, и так далее. То, ну, мы бачим вот тут этот нарратив, да, вот в этой серединной группе, что они не там, не сям, и они крыху разрываются помежду двумя позициями.
Григор, а вот теперь питание, которое вот я задавал вам, коли мы с вами с Полюком Быковским обмерковывали будущее двухбоковых отношений, ну и принамсі громадскую думку. Ставление не до войны, а до России. Вот, ставление белорусов до России. И так выглядит, что по водле ваших даденных как бы назирается певная поляризация. Вот это вот огульный такие звычайные, звыклы, які мы, короче, бачили и подчас революции 20-го года, такие больше-меньше пророссийский мейнстрим. Ну да, мы за союз, мы за сябровство. Вот, сдается, что он разрывается. Вот я гляжу, у вас даденные, амаль чверть супрацьчильных стосунков с Россией, як таких. З іншого боку, 20% за вступлення Білорусі в Російську Федерацію. Це, здається, рекордно висока лічба. От як би ви прокоментували гэтыя, магчыма, іншыя дадзеныя, менавіта ставлення до Росії як такой? Ці можна їх неяк сувымерыць, суаднесці з вашими папярэднімі дадзенымі, Чатам Хаусу?
Я думаю, что вы абсолютно слушно сказали. Мы бачим тут поляризацию и полный протяг этой поляризации. Так, то бок те, кто скептично и ранее ставится до России, и они еще горше ставятся до российского керованиста теперь. То бок они прямо там как бы ненавидят, да, то, что робит Россия. С другого боку, мы бачим тех, кто ранее был вельми лоялен до России, и теперь эта лояльность только взмоснилась, потому что они думают, что, вот, поглядите, какая мощная Россия, как она несет некое умовное, как этим людям подается светло, и вот их эта лояльность только повеличивается. Я думаю, что это еще вельми истотный факт.
Ажно, да, долучение, да. А так бы мовити, аж до тоєсності. Ми є русські, Білорусі треба вступити в РФ.
Я думаю, що це зв'язано так само у некій ступені з тим, що Олександр Лукашенко вельми слабий. Так, тобто раніше, якби це було там, ну, неяк люди, ось гэты, такі вельми проросійські люди, ну, вони думали, ну, ось у нас Олександр Лукашенко, ну, він же ж, якби, так само ж, прям, як свій генерал-губернатор тут. И, в принципе, лояльно ставится непосредственно до его. Теперь же они бачат то, что Лукашенко, ну, он нібито не усвідомляє, де він знаходиться. Так він займається пасивними, тобто якими-то незрозумілими зустрічами. І це людям, якби, ну, це виглядає дивно для людей. Да? З другого боку, вони бачать там чоловіка, який виглядає ось таким нібито рішучим лідером, який ось так може робити, поступати вільно радикально в дочиненні до інших країн. І у тим ліку до своєї, що цікаво. Тобто ми бачимо те, що відповідно тому у людей з'являється це яка більша прихильність до Росії. Да? Тому що я не бачу, що ну, Білорусь Лукашенки, яку вони, ось, які люди любили, ну, я не бачу, що вона скінчується. Тобто треба шукати ніяких нових господарів. Ну, і Росія виглядає не екологічно. Тут ніякий вибор для їх.
Наступне питання про ставлення до присутності російських військ на території Білорусі. Ці війська зайшли на навчання, як ми пам'ятаємо, так і залишилися. Ну і Білорусь стала плацдармом для нанесення ударів по Україні. І ракетних ударів, як Лукашенко обіцяв в інтерв'ю Соловйову, і сухопутних ударів, і в цьому сенсі білоруський накірунок, накірунок з Білорусі, став хіба не самим головним, самим, так мовити, центральним, поскольку це прямий шлях на Київ. І от якраз російські солдати, які йдуть на Київ, вони йдуть менавіто праз Білорусь. От як люди, ваші респонденти, относяться до присутності російських військ на території і до того, що ну, от з білоруської землі, якби, іде напад на Україну.
Я думаю, що тут можна казати про некілька узровнів ставлення білорусів і відповідно до некільких узровнів присутності російських військ. Тобто, коли вони просто присутні, наприклад, як на навчаннях, ну, в принципі, це подавалося людям переважно нічим нормальним. Так? Ну, є союзники, вони часто проводять ніякі вивчення. Коли ми бачимо концентрацію, то у людей ставлення погоршається, тому що люди не хочуть, скажімо, шмат військ, там, тисячі, десятки тисяч, це шмат техніки. Ну, тому це створює ну, не дуже приємну атмосферу у громадстві з цих мілітаризацій. Так? Коли вже йдемо далі, да, використання ось, Білорусі вже у війні непосередньо, так, білоруської території, білоруської війни інфраструктури, то це має найгорше ставлення. Так? Тобто у нас, ми задавали акурат питання, наскільки там люди ставляться до того, щоб Білорусь стала плацдармом військових діянь у Росії супроти України, ми бачимо, що 16% це підтримує. Тобто це досить мала лічба, якби, тобто люди негативно на це реагують. І, відповідно, ось так ми можемо казати, да, що чим більше Білорусь використовується російськими військами, тим гірше ставлення у білорусів до цього.
А, до речі, а яке ставлення до того, що російські війська залишаться після війни?
Ну, ми задавали некілька питань про військові бази і про ядерну зброю. І те, що ми побачили, коли ми про воєнну базу, ми насправді питаємося вже дуже шмат разів, ми задавали це питання, і ми бачимо там досить більш-менш устойливу річ, це те, що білоруси, в принципі, вони не хотіли б цієї воєнної бази, да, тобто позитивно до розміщення російської воєнної бази ставить скільки там 20%. І до розміщення російської ядерної зброї є ще менше. Тобто ми бачимо, що це по суті, це тільки прихильники діючої влади. І то не всі. І то не всі. З їх поділяюсь міркування, що ось в Білорусі справді необхідна там російська база на території Білорусі або розміщення російської ядерної зброї. Тобто ми бачимо те, що акурат це використання Білорусі у російських інтересах ну, не вітається в білоруському громадстві.
Наступні дані, вони такі дуже цікаві, вони у речі от тих сперечок, які зараз йдуть і в Білорусі, і в Україні, до речі, про якби удзел Білорусі, про її відказність за війну. І от я гляжу дані, ви задавали два близьких питання. ці удзельнічае Беларусь у вайне, 42% там удзельнічае. Это как бы констатация факта. Ці з'яўляецца она агрэсарам? 22%. Амаль удвая менш. Як бы вы это трактавалі? Это таму, што астатнія просто лічаць, што ну да, удзельнічае, і правільна, так сказаць, і за правае дзела, ці таму, што людзі не хочуць, вот, каб на іх вешаўся, на іх краіну, і на іх таксама вот этот цэтлік агрэсара. Не, мы не агрэсары, просто удзельнічаем з боку стаім, а рускія тут з нашай тэрыторыі. Это як вот, памятаеце, Лукашэнка ў першы ж дзень вайны казаў, што ну да, я вот со СМИ доведался, что тут, значит, командиры этих российцев, значит, там что-то стреляли, что-то они, а я кштал тут. Со СМИ доведался. Так вот, вот как бы 42 минус 22, вот эти 20%, они так само, ну, со СМИ доведались, а мы тут причем. Так?
Я думаю, что, коль у нас беларускамоўная дискуссия, я думаю, навряд ли некто нас разумеет проч белорусов, там мы можем как бы нашим узким колом крыху больше критично подвести до самих себе у тем, что мы бачим. Потому что сапраўды это у некой, ну, вельми дивная позиция. Ну, по-перше, одно с того, что Беларусь не удзельнічае. Ну, с белорусского боку летают ракеты, летают самолеты, и занимают казаць, што ну, мы ў гэтым не ўдзельнічаем, ну, гэта прынамсі дзіўна. Пры тым, што гэтыя ж самыя людзі таксама ж как бы, часта кажуць, што ім не падабаецца, што Расія выкарыстоўвае як бы, тут нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру, што страляе ракетамі і так далей. Тобто гэта крыху дзіўная пазіцыя. І таксама яна дзіўная тым, што вось меншая колькасць людзей кажа, што Беларусь як дзяржава з'яўляецца агрэсарам. І гэта, што важна разумець, хто лічыць, што Беларусь не ўдзельнічае, гэта звычайна прыхільнікі ўлады. Да? А вось людзі, которые акурат прыхільнікі дэмакратычнага руху, яны найчасцей кажуць, што Беларусь ўдзельнічае, і для іх правдападобна, Беларусь не з'яўляецца там агрэсарам, то што яны сапраўды лічаць, што ад нас нічога не залежыць. Што мы таксама ўжо былі акупаваны там у 20-м годзе, і в прынцыпе ну, что мы можем теперь зрабіць? Тому, адповедно, я думаю, что вот это ставление, да, белорусское своеобливое трактование своего дела в этой войне, именно шмат очень связано с некими нашими властными проблемами, с признанием неких фактов, да, с нашими проблемами признания того факта, что это тим ліку з нашої території літять ракети, літять самоліти, і з нашої якби, країни погрожають з Києву.
Ви вже закранули питання про наступства, яких чекає громадство, чекають респонденти від війни, ну і від ускосного уділу, скажімо так, ускосного уділу Білорусі в Європі. Чого люди чекають?
У принципе, люди чекають кризис. Я думаю, что ну, мы задавали это питання на початку месяца, так уже мы как бы хоче в конце, и шмат этих речей ну, уже отбылися по факту. Да? Тобто это и рост цен, и жесткие санкции, и погашение якости життя, и немогчимость там набыть валюту, девальвация рубля, дефицит товаров, ну и далее по списку. Так, вот это все, в принципе, те речи, которые люди остерегаются, и, в принципе, они как бы, уже у той тиньше ступени, они уже отбываются. Тут, до речи, цікаво, что мы, знову ж, глядели на это питание в разрезе медиа, до яких лояльные будь, люди, да, респонденты. И мы побачили, что люди, которые глядят российские державные СМИ и белорусские державные СМИ, они аккурат те, кто как бы, еще, ну, мает некие надеи, да, что как-то обыдется. Да. То есть они кажут, что хоть и так будет, вот все вот это будет, и погашение якости життя, и санкции, и рост цен, але как бы они мают еще некие надеи. В той час, как прихильники демократичного руху, ну, яны, ну, то бок людзі, которые глядзяць беларускія недзяржаўныя СМІ альбо украінскія СМІ, то бок для іх гэта ўжо як факт. То бок яны не чакаюць нічога іншага, як пагаршэння як бы сацыяльна-эканамічнага стану краіны.
Григор, ну, это пытанне было сфокусавана в асноўным на пытаннях вайны. Это натуральна. Но тым не менш вы задавалі некія трендавыя пытанні. І у приватності цілий стос питань про от, якби, ставлення до влади, ставлення до протесту, про узровень опозиційних настроїв, так чи інакше. Чи змінився ён, чи змінилися ці дадзіны у параўнанні з папярэднімі хвалями ваших апытання?
Мы на самом деле не бачим істотних там зменов, хоть мы думаем, что яны вельми хутка отбудутся. То бок это уже там нечто, некие приклады у нас есть, уявление себе, как это отбывается, але мы побачим это при наступных хвалях доследования. Я приведу просто приклад. Например, Светлана Тихановская заняла там первое место на президентских выборах в 2020 году, дякуючи тому, что она здолела побудовать широкую коалицию вокруг себя. Все эта коалиция вокруг ее побудовалась. Но это, в принципе, уже не так истопно. Но это точно докладно, что эта коалиция была белей широкой. И она включала в себя, например, людей, которые были пророссийские. Но теперь подается абсолютно логичным, что эти люди будут отваливаться, да, от прихильности до сегодняшних демократичных лидеров, потому что яны заняли яскравую, зразумелую позицию, что яны на боку Украины. То бы гэта тут змена будзе адбывацца, і хутчэй гэтыя людзі будуць становіцца, як у нашым даследаванні называюцца, нейтральнымі, да? Выбываць вось у гэты некі там сярэдзіны сегмент. З другога боку, калі казаць пра прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то тут зноў жа ж можна сабе ўявіць, што на хвалі вайны, да, то бок хтосьці можа неяк там больш да яго пачаць прыхільна ставіцца. Але мы гэтага, в принципе, не бачым. І што самае істотнае, што ну, зараз жа будуць все гэтыя сацыяльна-эканамічныя наступствы, пра якія мы казалі, да? І рост цэн, гэта ўжо адбываецца, якби, і дэвальвацыя, і складанасці з заробкамі. Мы бачылі там навіну пра Беларускалі, которая ўжо спыняецца. Да? Ну, я сам з Цельворску, тому якби, я могу там сказаць, што я не толькі бачу, я ведаю, да? Што Беларускалі якби, гэта якби, дадзіна, да? Што значна частка якби, Беларускалі ўжо не працуе. І гэта якби, акуратна да тым ліку гэта наступства з гэтай вайны, которую якби, беларусы то не вельмі хацелі. Скажем прямо, зусім не хотели. И тому, как бы, мы так само побачим, что света прихильность до Лукашенко так само, правдоподобно, будет неяк зменшаться. И хутчэй за все мы побачим, что снова повеличивается вот это коло, да, внутри, в середине, да, потому что, с одного боку, люди, которые были пророссийские, они уже не могут поддерживать демократичную оппозицию, потому что она разна за Украину. С другого боку, мы бачим то, что прихильники Лукашенко, они бачат то, что, ну, вот куда он нас привел, да? Привел нас ну, в жахливую социально-экономичную ситуацию, и она еще может при этом погоршиться, да? То есть мы еще не ведаем. Тут еще
ну все и плюс будет... можем втягнуть войну.
Да, это безумовно, это будет иметь жахливые наступства для всей Украины. И, отповедно, его так само лояльность до его будет замешаться. Чтобы худшее за все, да, зараз мы, может быть, заучастно сказать, что так оно и будет, потому что, вы видите, все изменяется. Мы находимся в той ситуации, когда мы... отбывается война России с Украиной, которую на Урале можно было там уявить еще несколько месяцев тому. Да, конечно, про это люди казали, але как-то не до конца у всех это осознавали, что это сапуды серьезно. И что это махчино. Тому...
Да.
И вот, в принципе, тому, как бы, снова потрогать эту думку, будет, хоть за все, увеличение этого центрального сегмента так званых нейтралов.
И еще интересная пара литбов у вас. Вы задавали питание об вогуле цікавності до политики. Вот, когда питание, цікавитесь вы политики, политикой, да, вы задавали пытанне, ці цікавіцеся вы палітыкай, там 10-50% кажуць, што так, цікавіцеся. А толькі 20% кажуць, што не, у прынцыпе. А калі вы задавалі пытанне, ці вы не стаміліся ад размоваў пра палітыку, то лічбы пераварочваюцца. У тым сэнсе, што 50% кажуць, да, стаміліся, мы стаміліся. То есть нам это цікаво, но мы стаміліся. Вот як бы вы прокоментовали вот эту вот, вот это люстерка, переворачивание лічб фактично?
Ну, я мушу вам признаться, что я як політолог, доктор політології, так само стаміюся такой політики. Щиро кажучи, як би вельми шкодую, що вона як би з'явилася в Білорусі. Тобто, весь час многие люди жили с надеждой, что количество Беларуси отродится політика, и она станет цікавой. Ну, як би она нібито отродилась, но она стала жахливой. И я думаю, что это безумно связано аккурат с тем, что люди кажут, что они не будут ей цікавиться, І гэта з таму, што яны разумеюць, што сапраўды істота тыя рэчы, якія адбываюцца цяпер, яны вельмі важныя. Яны вельмі істотна ўплываюць на наше жыццё. Але пры гэтым, канешне, ёсць пачуццё стомленасці, таму што людзі больш не могуць гэта проста чытаць. Я таксама вывучаў там, напрыклад, адпіскі, да, ад